Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Кишинев предлагает Тирасполю снова подключиться к телефонной сети Молдовы. Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Корт Майер Клод отмечает, что стороны конфликта еще далеки от политического решения, но прогресс возможен, если ставить реалистичные цели. 25-летие независимости Республики Молдова – взгляд вашингтонского эксперта. И как новый закон о меценатстве может способствовать решению социальных проблем Приднестровья? Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В Приднестровье введено уголовное наказание за преуменьшение заслуг России в поддержании мира на Днестре. Как передает агентство ТАСС, поправки, внесенные в Уголовный кодекс и одобренные на прошлой неделе главой региона Евгением Шевчуком, предусматривают наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до 3 лет за искажение положительной роли миротворческой миссии Российской Федерации либо умаление заслуг России в поддержании мира, безопасности и стабильности в Приднестровье. За те же действия, совершенные должностным лицом либо группой лиц, грозит лишение свободы на срок до 7 лет. ТАСС уточняет, что эти меры Тирасполь принимает в то время, как Кишинев настаивает на выводе российских военных и преобразовании миротворческой операции в гражданскую интернациональную миссию. Оперативная группа российских войск в Приднестровье насчитывает 1350 военных, в том числе 500 миротворцев. Россия испытывает определенные трудности с их ротацией и снабжением после того, как Украина в прошлом году запретила транзит российских военнослужащих через свою территорию. 1 июля в Приднестровье отметили 21-ю годовщину оперативной группы российских войск, созданной на базе бывшей 14-й российской армии. Очередное заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству запланировано на 5-6 июля в Кишиневе. Дата согласована в пятницу на встрече министров иностранных дел Республики Молдова и России Андрея Галбура и Сергея Лаврова в Сочи на полях заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества. Ранее министр экономики Молдовы Октавиан Калмык заявил в интервью «Свободной Европе», что он возлагает большие надежды на предстоящий визит российской делегации во главе с Дмитрием Рогозиным, поскольку российский рынок остается для молдавских производителей более чем привлекательным в условиях, когда увеличение экспорта на европейский рынок требует больших инвестиций и остается пока отдаленной перспективой. После Кишинева российский вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит Тирасполь с двухдневным визитом. Как сообщает информационное агентство «Новости Приднестровья», Рогозин встретится с главой региона Евгением Шевчуком и другими представителями администрации. Шевчук встречался с Рогозиным на прошлой неделе в Москве и обсуждал с ним, в частности, валютный и экономический кризис в регионе. Последний раз Рогозин приезжал в Тирасполь в 2014 году. Заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков назвал серьезными достижениями в приднестровском урегулировании возобновление после двухлетнего перерыва переговоров в формате 5+2. Выступая в Вене на ежегодной конференции ОБСЕ по проблемам безопасности, Мешков выразил надежду на то, что германское председательство продолжит усилия по укреплению этой позитивной тенденции.
Спасибо, Юлия.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Итак, правительство Молдовы приняло решение, которое может способствовать скорейшему восстановлению прямой телефонной связи между правым и левым берегами Днестра, прерванной 13 лет назад. Месяц назад на переговорах в формате 5+2 в Берлине Кишинев и Тирасполь договорились найти решение этой проблемы. Подробности о предложении молдавского правительства и шансах на его реализацию материал Тамары Греждяну, рассказывает Юлия Михайлова.
Решение Кабинета министров позволит тираспольскому оператору подключиться к национальной сети фиксированной связи Республики Молдова. Вице-премьер по реинтеграции говорит, что созданы все законные основания для официальной регистрации приднестровского оператора в Кишиневе. Георгий Балан уверен, что левобережный оператор заинтересован в получении лицензии. Остается понаблюдать, завершится ли это приглашение регистрационной процедурой или же дискуссии продолжатся на уровне переговорщиков с целью достичь окончательной договоренности по взаимоподключению телефонных сетей.
Взаимоподключение предполагает объединение двух сетей фиксированной связи. С технической точки зрения взаимоподключение не проблема, но с юридической точки зрения была необходимость в этой поправке, которая даст возможность оператору и Кишиневскому, и Тираспольскому работать в соответствии с действующим законодательством.
Сейчас телефонная связь между двумя берегами Днестра осуществляется через спутник. Соответственно, телефонные переговоры с Приднестровьем, а также в самом Приднестровье, более дорогостоящие, не говоря уже о неудобствах, связанных с длинным кодом вызова, говорит Георгий Балан. Если телефонная связь будет восстановлена, граждане смогут звонить на тех же условиях, что и в любом другом регионе Молдовы.
Речь идет о длиннющем коде, 5 или 6 дополнительных цифр, которые нужно набрать, чтобы связаться с кем-то. Если эту ситуацию удастся преодолеть, если оператор оформит регистрацию и взаимоподключение состоится, телефонная связь между правым и левым берегом Днестра будет осуществляться по тем же правилам и по тем же тарифам, что и в любом другом регионе Молдовы.
Разногласия между Кишиневым и Тирасполем в области телефонной связи возникли в 2000 году. В 2003 году связь была полностью прервана. Бывший представитель Кишинева в Объединенной контрольной комиссии Ион Ляху напоминает, что во времена правления коммунистов тираспольский оператор пытался купить лицензию на правом берегу Днестра, но безуспешно.
В свое время Воронин обещал приднестровскому оператору выход на правый берег. Тираспольский оператор внес в бюджет Республики Молдова $1 млн за лицензию, но Воронин передумал. Деньги так и не вернули. В итоге и по этому направлению отношения накалились.
Вице-премьер по реинтеграции Георгий Балан говорит, что есть все предпосылки для легализации деятельности приднестровского оператора телефонной связи, а для граждан это прежде всего означает снижение тарифов. Договоренность о скором восстановлении телефонной связи была достигнута на недавней встрече в формате 5+2 в Берлине. Переговорщики от Кишинева и Тирасполя условились тогда продолжать работу по достижению договоренностей о признании приднестровских дипломов об образовании и регистрационных номеров автомобилей. Некоторые эксперты полагают, однако, что Тирасполь таким образом укрепляет шаг за шагом свою непризнанную государственность.
Наши корреспонденты попытались также узнать, что думают жители Приднестровья о намерении правительства Молдовы создать условия для восстановления телефонной связи, а также о чем еще нужно договариваться в приоритетном порядке.
О валюте, о едином рубле, желательно российском.
Я давно просил, чтобы можно было делать как-то. Мне надо же за границу, у меня дети вообще за границей, я не могу ехать. Да, то все, по-моему, водители хотели бы, чтобы были у нас такие номера, которые могли бы куда-то ехать. Сейчас ни на Украине, ни в Молдове нельзя ехать с нашими номерами. Проблема есть, и никак не могут решить почему-то.
Договариваться надо, чтобы не было как на Украине. Садиться за стол и решать проблемы, которые существуют. Я же не политик. Я сам с Луганска, чтобы было понятно. Поэтому не хотят, не будут Молдовы тогда, как Украины скоро не станет, как государство, я имею в виду. Молдаване люди останутся, а страны не будет. Вот в чем дело. Если Молдавия примет те условия, на которых Приднестровье готово войти в состав Молдавии, то пожалуйста. Если не примет, пусть отгуляют в Европу, как Англия. Вошла и вышла, так и они скоро так.
Что с ними договариваться? У нас своя связь, у них своя связь. Не знаю, кому как надо жить. Я живу здесь, мне нравится здесь.
Чтобы возможность была выезжать в Украину и в Молдову с нашими номерами, везде нас признавали. Честно сказать, лучше отдельно от Молдовы. Почему? Мне, честно сказать, лучше бы с Украиной наладили связь.
Сколько показывают, да, по новостям, что они игнорируют, не хотят. Сколько искали встречи, они сколько раз отлаживали, без всяких объяснений. То есть не посчитали нужными, вот как будто они не считаются вообще с нашим народом. Мы как хотим, так и относимся к вам.
Была, когда министр иностранных дел у нас другой. И каждый раз, когда смотрела новости, я слышала, что вот была встреча, но ни о чем не договорились. Встреч было много, но никак ни о чем, значит, некому договариваться.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер. Посол Соединенных Штатов Америки в Кишиневе Джеймс Петтит заявил, что протокол раунда переговоров в формате 5+2 по урегулированию Приднестровского конфликта, подписанный месяц назад в Берлине, будет способствовать укреплению прогресса урегулирования суверенитета Республики Молдова. Согласно пресс-релизу посольства, распространенному 30 июня, это заявление посол сделал на недавней встрече с министром иностранных дел Республики Молдова Андреем Галбуром. Протокол предусматривает, в частности, что Кишинев и Тирасполь будут искать решения по таким вопросам, как восстановление телефонной связи, признание приднестровских дипломов об образовании и автомобильных номеров. В интервью моей коллеге Валентине Урсус, спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Корт Майер Клод, сказал, что ждет конкретных договоренностей между Кишиневом и Тирасполем до очередной встречи в формате 5+2, которая должна состояться в июле в Германии.
Спустя 25 лет после провозглашения независимости и начала Приднестровского конфликта остается неясной перспектива воссоединения двух берегов Днестра, в каких условиях возможно разрешение Приднестровского конфликта.
Действительно, прошло 25 лет, и обе стороны все еще далеки на данный момент от выработки общего видения, которое необходимо для комплексного решения. Поэтому мы полагаем, что прогресс в разрешении конфликта наиболее достижим путем постановки реалистичных целей и решения практических вопросов, в которых заинтересованы обе стороны. Вот почему в качестве специального представителя ОБСЕ по процессу Приднестровского урегулирования я предлагаю начать с малых шагов. Я благодарен за то, что все международные партнеры, два посредника, Россия и Украина, а также наблюдатели США и ЕС, полностью и единогласно поддерживают этот подход. Особенно в это сложное время и в нестабильной региональной обстановке. Замечательно, что все эти партнеры единодушно согласились с этой стратегией и шагами по ее реализации. Недавняя встреча в формате 5+2 в Берлине стали результатом этого возобновленного диалога между сторонами и коллективных усилий международных партнеров предшествующие месяцы. Эти переговоры на самом деле можно рассматривать как своего рода прорыв. Это была не просто встреча ради встречи, как часто бывало раньше. Впервые за 5 лет было достигнуто согласие между всеми партнерами в форме протокола, подписанного по итогам встречи в формате 5+2. Этот протокол содержит дорожную карту по конкретным темам, устанавливает четкие сроки выполнения. Новая динамика заметна и в частоте и качестве прямых контактов между сторонами. В ходе моих встреч на этой неделе в Кишиневе и Тирасполе меня интересовал прогресс сторон по достижению пунктов, которые мы согласовали в Берлинском протоколе.
Переговорный формат 5+2 некоторые считают неэффективным. Что необходимо предпринять для того, чтобы он снова пользовался доверием общественности и возродил надежду на урегулирование конфликта?
Формат 5+2 остается ключевой политической платформой, и, как было продемонстрировано в Берлине, он может быть результативным, если стороны решат использовать его в конструктивном ключе. Кроме того, встреча 5+2 в Берлине предоставила политические рекомендации формату 1+1 и рабочим группам по шагам в ключевых областях – образование, транспорт, телекоммуникации и экология. Активный, непрерывный и частый диалог, как мы видели в течение последних недель, имеет важнейшее значение для достижения конкретных результатов и создания условий для продвижения процесса урегулирования. Посредством такого диалога мы можем создать и укрепить доверие между сторонами, которое необходимо для продвижения шаг за шагом. По мере того, как атмосфера доверия будет расти с каждым небольшим реальным успехом, возможность решать более сложные вопросы также будет возрастать.
Некоторые политики пытаются развить идею о том, что федерализация может стать достойным решением конфликта. Что вы думаете об этом?
Целью прогресса приднестровского урегулирования является достижение всеобъемлющего мирного урегулирования приднестровского конфликта. Мы знаем основные параметры такого урегулирования. Их подтверждают ежегодно на заседаниях Совета министров ОБСЕ. Все 57 стран ОБСЕ, включая Молдову. Окончательное урегулирование на основе суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова с особым статусом для Приднестровья. Когда мы сейчас работаем над концепцией малых шагов, мы помним об этих основных принципах. Практические решения, которые мы разрабатываем с Кишиневым и Тирасполем, должны отражать их тем или иным образом. С этой целью мы работаем, например, над решениями, которые позволили бы студентам из Приднестровья учиться в Лондоне, Берлине или Брюсселе. Жители Приднестровья должны иметь возможность ездить на своих личных автомобилях в Европу. Технические решения, которые сделают эти шаги возможными, должны отражать одобренные на международном уровне параметры суверенитета и территориальной целостности Молдовы с особым статусом для Приднестровья.
Можно ли решить приднестровский конфликт без вывода российских войск с территории Республики Молдова?
В нынешней должности моей задачей является содействие сторонам в ведении переговоров по мирному урегулированию конфликта в пределах одобренных на международном уровне критериев. Таким образом, основное внимание уделяется достижению решения, которое отвечало бы интересам обеих сторон. По определению, окончательное урегулирование приднестровского конфликта также решит вопрос о миротворческих силах. Я по-прежнему убежден, что для того, чтобы достичь этого этапа в какой-то момент, разумно использовать взвешенный подход, о чем стороны и их международные партнеры договорились единогласно. Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Курт Майер-Клод отвечал на вопросы Валентины Урсо.
В эфире Радио Свободная Европа.
По случаю 25-летия независимости Республики Молдова, Радио Свободная Европа проводит ряд интервью с людьми, которые сыграли заметную роль в современной истории страны. Корреспондент-стажер Свободной Европы Наталья Гелашку в Соединенных Штатах Америки встретилась с директором Института Кеннона при Международном центре Вилсона в Вашингтон, округ Колумбия, Мэтью Рожански. В 2010-2013 годах, будучи заместителем директора российской и евразийской программы в фонде Карнеги, Мэтью Рожански занимался в том числе и созданием консультативной группы по урегулированию приднестровского конфликта. Наталья Гелашку попросила Мэтью Рожански поговорить о причинах, из-за которых и четверть века спустя приднестровская проблема далека от своего решения.
Кто представляет наибольшие интересы для Молдовы с точки зрения геополитики и экономики, Россия или Европейский Союз?
Europe has a lot of problems.
Европа переживает множество серьезных проблем, и Молдова для нее сейчас не приоритет. Существует ограниченная группа европейских стран, которым судьба Молдовы не безразлична. Другие более дружественные, но ими движут корыстные цели. Не надо думать, что Румыния бескорыстна, когда выражает озабоченность судьбой Молдовы. У нее свои интересы – территориальные, культурные, исторические. Прибалтика и восточноевропейские страны также поддерживают присоединение Молдовы к НАТО и ЕС из желания доказать Российской Федерации, что она не всесильна. В этом состоит главная проблема Молдовы. Она является инструментом. Россию Республика Молдова совершенно не волнует. Было время, когда дружеские отношения связывали Россию и Молдову, но это было давно. Приднестровье, например, никогда добровольно не отдадут Молдове. Не надейтесь, что Россия откажется от Приднестровья, чтобы позволить Молдове присоединиться к ЕС. Приднестровье стало разменной монетой или инструментом шантажа в отношениях с Европейским Союзом.
Европейский Союз помог Молдове стать более привлекательной для жителей Приднестровья, когда 2 года назад предоставил безвизовый режим. Приднестровский конфликт тянется уже четверть века. Экономические и торговые факторы могут сыграть роль в разрешении этого конфликта.
Молдова is more attractive now to people in Transnistria.
Молдова стала более привлекательной для жителей Приднестровья, но смотря о каких социальных группах идет речь. Если взять предпринимателей, то их стало меньше за последние 2 года в результате неумелого правления Шевчука, который не создал благоприятных условий для развития бизнеса. Так вот, эта социальная категория бизнесмены не будут открыто говорить о своей заинтересованности европейским рынком, но молчаливо будут поддерживать евроинтеграционные усилия Республики Молдова. Это логическая цепочка. Бизнес будет лучше развиваться. С другой стороны, если взять пенсионеров, то их европейские преимущества меньше прельщают. Пенсионеры получают неплохую поддержку со стороны России. У них более высокие пенсии, чем у жителей правобережной Молдовы, особенно у обладателей российского гражданства. Проблема не в том, что эти граждане не любят Молдову и стремятся в Россию или хотят воевать против Молдовы и добиться независимости региона. Это дело прошлое. Такое отношение было вызвано страхом возможного объединения Молдовы с Румынией. За четверть века объединение не произошло. Не думаю, что чувство неприязни сохранилось по сей день. Жители обоих берегов поддерживают торговые отношения, свободно передвигаются с одного берега на другой.
Как вы считаете, российский миротворческий контингент можно рассматривать как препятствие для урегулирования Приднестровского конфликта?
It was the case 13 years ago when there was a chance to resolve the conflict.
Молдова упустила шанс урегулирования конфликта 13 лет назад, когда отклонила план Козака. Присутствие российских военных также было тогда проблемой. Сегодня это не является большой проблемой. Главная проблема – это отсутствие демократических институтов, что на одном берегу, что на другом. Если бы жители Приднестровья захотели вывод российских войск, этот вопрос был бы давно решен. Есть еще шансы предлагать какие-то новые решения. Например, замену российских миротворцев международным контингентом из Польши, Германии или стран, не являющихся членами НАТО. Даже из Монголии, неважно. Главное, чтобы это предложение было приемлемо для обеих сторон. Проблема номер один – это отсутствие взаимодействия. А Российская Федерация располагает всеми средствами влияния и может использовать Приднестровье, Донбасс в собственных интересах, не прибегая для этого к военной силе.
Is an instrument. Donbass is an instrument. They don't need to use force. They have what they need.
Своим мнением поделился директор института Кеннона при международном центре Вилсона в Вашингтоне Мэтью Рожанский. В Верховном Совете Приднестровья на рассмотрении находился проект закона о меценатстве, согласно которому получателям меценатской помощи могут быть только некоммерческие организации, как государственные, так и частные, действующие в области науки, образования и культуры. Наш корреспондент в Тирасполе Карина Максимова попросила Евгения Дунаева, директора частной некоммерческой организации «Клуб-19», прокомментировать, в какой мере положение законопроекта можно будет принять на практике и будут ли они действительно полезными для общества. Организация «Клуб-19» является потенциальным пользователем будущего закона.
Наверное, тут нужно исходить из того, что в обосновании говорилось о том, что есть какие-то пробелы в финансировании, обеспечении такой деятельности для образовательных учреждений. Как я понимаю, нацелен в первую очередь на наши образовательные учреждения типа школ, муниципальные образовательные учреждения, другие некоммерческие образовательные, культурные такие организации. Можно только догадываться, но, видимо, у них есть какая-то проблема с получением меценатской помощи, или там несколько раз в законе упоминается, что правительство, государство получает право вешать на них таблички с именем мецената. Может быть, с этим у них какие-то проблемы. И они сейчас не могут, а так будут мочь. Вот, наверное, было бы правильно все-таки рассчитывать, что государство в нашей республике, где обеспечивается конституция бесплатное образование, могло бы все-таки само их финансировать.
В законопроекте упоминается, что помощь будет оказываться некоммерческим организациям, как государственным, так и негосударственным. Как руководитель крупного проекта и директор клуба номер 19, вы верите в то, что меценаты будут помогать негосударственным общественным организациям?
Ну, у нас в свое время был прецедент, когда мы делали акции, собирали на них, такую донорскую помощь от наших местных предприятий. Надо сказать, что практика это у нас довольно плохо работает, и, кроме как разовых каких-то конкретных компаний, прям так, чтобы системно какая-то организация имела помощь от коммерческой организации, я не знаю таких. У нас и так-то проблемы нет сейчас с тем, чтобы получать благотворительную помощь, меценатство. Я, кстати, почитал определение благотворительной помощи в законе о благотворительной деятельности, и вот в этом местном законе там разницы практически никакой нет. Разница только в том, что в меценатстве добавляется в сфере культуры, образования и вот этого. А так там это то же самое. Ну, для нас конкретно и для такого рода организаций, как мы, то есть негосударственных, в общем-то, это ничего не меняет.
Некоторые скептики рассматривают меценатство как возможный вариант ухода от полной выплаты налогов. Не лучше ли, когда меценат напрямую финансирует культуру или образование, минуя бюджет, из которого, как известно, деньги порой уходят в неизвестном направлении?
Ну вот насчет налога, я тут наткнулся на самом деле в законе о нашей благотворительной деятельности, в 18 статье, пункт 4, тут прям четко написано: запрещается предоставление налоговых льгот в индивидуальном порядке отдельным благотворительным организациям и учредителям. Вот, то есть здесь это четко прописано о том, что отдельные налоговые льготы отрицаются. В законе, вот, который сейчас принимают, говорится о неких мерах экономической поддержки в рамках Приднестровского законодательства. О чем там при этом говорится конкретно, ну, можно только догадываться. Я не очень большой в этом, наверное, эксперт, но как-то вот трудно понять, что это. Там конкретно об этом не говорится, закон очень короткий, может быть, стоило об этом как-то написать, в том числе, если они хотят, а там говорится о том, что хотят промотивировать эту деятельность и сделать ее привлекательной, то, наверное, было бы хорошо сразу написать, о чем конкретно идет речь, чтобы люди, читающие закон, могли понимать, что будет, если они будут заниматься меценатской деятельностью. Там об этом не говорится, поэтому возможно, потому что, ну, если благотворительно это запрещено, то в данном случае они могут это перевести в меценатскую деятельность и, возможно, таким образом уходить от налогов и иметь льготы. По-моему, это вообще-то лицемерие, когда мы говорим о том, что мы хотим развивать меценатство, и при этом заманиваем пряником, говоря, что вот у вас будет еще большая прибыль от этого. Это как бы не очень меценатство, тем более, что в описании закона говорится о том, что вот меценатство – это такая традиция, российская традиция. Странно, что только российская, почему-то упоминается. Вообще это хорошая мировая традиция. И поэтому, если говорить о том, что это будет как-то мотивировать, ну, мотивировано с точки зрения экономических поощрений, то это какое-то странное меценатство, извращенное. То есть, наверное, люди занимаются меценатством все-таки потому, что они верят в идею и ради образования. И я не думаю, что в том числе перечисленные в мотивационном письме к закону люди, которые привязываются как примеры меценатства в России, действительно делали это потому, что им светило какие-то послабления и так далее. Насколько я вот помню, там, не знаю, в Европе, в Америке той же очень часто мы встречаем какие-то университеты, колледжи, которым помогают частные люди, там бывшие выпускники, разбогатевшие. И это вообще нормально, и да, там вешают эти самые таблички этих людей, и это воспринимается нормально. Вот в этом смысле по табличке меня просто реально зацепило, я не очень понимаю, в чем логика. То есть, получается, есть некая организация, допустим, мы. Допустим, нам поможет какой-то конкретный человек, и получается, там написано четко, что государство имеет право повесить на собственность организации, имущество, табличку вот с этим человеком. То есть, допустим, этот человек не хочет, мы не хотим, тем не менее, государство может прийти и повесить эту табличку. Получается так. Это довольно странно. Вот, я не понимаю, что сейчас мешает людям, в конце концов, в той же школе повесить эту табличку, почему об этом нужно так писать, там просто реально несколько раз об этом упоминается. А в целом это, конечно, ну, то есть это более чем естественно и нормально. И наверное, хорошо.
Директор Тираспольской некоммерческой организации «Клуб 19» Евгений Дунаев. Свободная Европа попыталась узнать и точку зрения рядовых жителей левобережья Днестра о том, насколько эффективным может быть новый закон о меценатстве в решении социальных проблем региона.
Все равно льготы будут предоставляться, правильно? Если они будут оказывать какую-то помощь. Ну, если людям будет хорошо, почему нет? Все будут хотя бы так помогать. Если на высшем уровне государственном не могут это оказать. Пускай спонсорскую помощь оказывают, в роли меценатства хотя бы. Это будет хорошо. Главное, чтобы про людей не забывали. Это самое главное. Ну, а там поживем, увидим, что будет.
Такой закон нужен. Только его надо проработать, обдумать. И чтобы самое главное деньги были на это. Правильно?
Ну, я вам скажу, что, скорее всего, наверное, это очень хорошо, что есть такой закон. Но сейчас, мне кажется, уже скоро простым людям всем помогать нужно будет. Уже нужно делать как-то уровень жизни получше. Тогда люди, мне кажется, с удовольствием будут заниматься благотворительностью.
Ну, вообще-то, права и регламентация данного вида деятельности всегда является позитивной, потому что она приводит в рамки закона существующие отношения, которые как бы сегодня у нас есть в обществе. Поэтому мы считаем, что принятие данного закона является хорошим позитивным моментом, потому что для того, чтобы не было неурядиц, пробелов, необходимо как раз-таки принимать закон, восполнять этот пробел и действовать в соответствии с законом, который будет принят.
Нужна будет помощь, если нету денег, не хватает. Для детей же нужно игрушки покупать им, кормить их, там нужно учить их к чему-нибудь. Конечно, нужна помощь. И так нужно всем, и не только детям, и старым бабушкам, и дедушкам. Они тоже нуждаются, их пенсии не хватает. Вот на все эти нужды недавно же забирали, потом отдают, опять забирают.
Я думаю, что должны и те, и те помогать. И государство должно брать на себя ответственность. И те, кто имеет очень большие деньги. Я почему-то уверена, что не все налоги правильно оплачивают. Большинство налогов, оно просто уходит просто. И я думаю, что у многих есть черная бухгалтерия.
Мнение людей, случайно встреченных нашими корреспондентами на улицах Тирасполя и Бендер. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио Свободная Европа.